Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю седьмую по Пятидесятнице, мы опять светло празднуем Малую Пасху, Воскресение Христово, и прославляем Бога за Его дивную милость и за бездну щедрот, что Он опять позволил нам собраться в храме для совместной молитвы, для великого таинства Евхаристии и для слышания Слова Божия. И сегодня Святая Церковь предложила нам Евангелие от Матфея, в котором повествуется о исцелении Господом нашим Иисусом Христом двух слепых людей, то есть людей, лишенных зрения, не способных видеть. И начинается это место в Евангелии так: когда Иисус шел оттуда, за ним следовало двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов». Чтобы понять, почему эти двое слепых, услышав о присутствии Иисуса, пошли за ним и стали вопиять, надо прочитать выше расположенные стихи, которые не вошли в свое чтение, а там речь шла о воскресении от роговицы. И в конце это повествование сказано: «И разнесся слух о сем по всей земле той». И Господь шел по этой же земле, то есть Он вышел из дома Траковицы, и тут слепые и обратились к Нему с просьбой об исцелении. Почему? Потому что они по слуху узнали по Его дивных возможностях, что если Он воскресил умершую от раковицу, то, конечно же, Он может тем более восстановить часть утраченного здоровья, в частности, великого дара зрения. Вот. Большинство людей рождается с глазами, способными видеть, наслаждаются зрением картины Богом созданного мира, хотя и в состоянии падения людей, но и даже в этом состоянии изгнанничества мы видим, насколько все прекрасно создано. Но есть люди, которые либо рождаются неспособными видеть, слепорожденные, либо в результате болезни, травмы лишаются этого дара. И тогда мы понимаем, что это есть великий дар Божий. И люди, утратившие зрение, более всего в жизни желали бы его опять приобрести. Это понятно и естественно, что человек, утративший здоровье в какой-то части, пытается его восстановить, потому что тяжело и скорбно жить вот с утраченным каким-то своим удом, членом, а тем более с таким, как вот органы зрения. Но мы должны просмотреть это место не просто как историческое повествование действительного события, которое было одно из чудес Господа, а в приложении к нам, к нашему личному спасению, ибо тогда оно для нас оживает из далекого, абстрактного какого-то события, хотя и реального, вот, в очень важное духовное поучение, какой-то образ для нас, важный для нашего личного спасения. И Слово Божие как раз и преподносит нам все реальные случаи чудес Божиих, чудес Господа Иисуса Христа в Его земном служении, для того, чтобы мы могли их как образцы, как образы, как такие типичные случаи применять к внутреннему человеку. И в этом смысле очень полезно и поучительно просмотреть и прочитать все Священное Писание Нового Завета, особенно вот Евангелие, вот все чудеса Господа, вот с этой точки зрения. То есть посмотреть, что же стоит за чудесами различного вида исцелений. Ведь Господь делал множество исцелений. В это же Евангелие говорит. Исцелял всяк... И в сегодняшнем Евангелии тоже в конце говорит, что исцелял всякую болезнь и всякую язву в людях. То почему же в повествование евангелиста внесено только несколько конкретных случаев исцелений? Это первый вопрос, который должен был у нас возникнуть. А ответ очень простой. Потому что есть несколько типов как бы исцелений, в смысле подхода людей к Господу. То есть по разным причинам Господь исцелял людей. Или люди по-разному подвигали Господа совершить исцеление. То есть это не было что-то вот одно. То есть просто просьба и все. Мы видим, что иногда люди умоляют, просят, докланяют, падают вниз. Иногда ничего не просят. Вообще не думают об этом. Идут и просто плачут о своей скорби, как вот мы знаем вдовица из города Наина, которая несла хранить своего единственного и молодого сына, юношу. И она не обращалась к Господу, она не просила, она не падала ниц, она вообще, может, и не знала даже, что это именно Господь идет. Она так была погружена в свою скорбь, и шла, плакала, рыдала, переживала эту потерю. И это само по себе подвигло Господа расположиться и явить ей чудо, вернуть сына через божественное воздействие в виде воскресения его из мертвых, то есть возвращения души в умершее тело, конечно же, с изменением этого тела в сторону способности еще какое-то время жить. И в этом случае сегодняшнего Евангелия тоже надо посмотреть, какова же причина, заложено в основании вот этого исцеления. Не внешний повод, это было понятно, они лишились зрения, а вот причина, то есть подхода, то есть чем как бы эти слепцы воздействовали на Господа, что Он даровал им исцеление их слепоты. Мы смотрим, то речь идет о двух слепцах. Мы знаем, что Господь исцелял и одного слепца. И не один раз даже указано. По-разному исцелял. Но здесь речь идет о двух слепцах. И это тоже не случайно вставлено в Евангелие для того, чтобы мы через этот образ двух слепцов обратились к своему внутреннему человеку. Пусть каждый из нас посмотрит сейчас в себя и задумается, о какой слепоте внутреннего человека мы можем говорить, и почему эта слепота у нас двойственное. Как бы два слепца у нас внутри есть. И даже Богом созданная способность видеть у нас заложена в виде двух органов зрения, двух глаз. Ведь, казалось бы, почему не стать один глаз? Ну, большой. Он бы все видел, еще и далеко, и глубоко. что не мог Бог создать такого. Ну, теоретически, что Бог захотел бы, то и создал. Но Бог создал так называемое бинокулярное зрение человеку. И, конечно же, если человек лишается одного глаза, он может жить с одним глазом и еще видеть. Хотя уже будет это, ну, видение ограниченное. Но это уже считается травма, это уже считается болезнь. Это уже какое-то уродство даже, чисто визуальное, когда нет одного глаза. И поэтому в Царстве Божьем все спасенные люди, конечно, будут иметь вид нормальный, здоровых людей с двумя глазами, а не одноглазые. Вот. И вот эта двойственность, создание двух органов для одного как бы совместного видения, не только имеет такое вот, ну, может быть, какое-то эстетическое значение, что-то, ну, красиво, мы привыкли, нам кажется, красиво с двумя глазами, а не с одним и не с тремя. Не говоря уже там, если их больше, это уже страшно просто. Вот. То это как раз то самое лучшее количество, которое Бог вложил, которое и все проблемы решает, и еще, конечно же, и создает такой прекрасный эстетический вид. И поэтому Господь, воплотившись, принял точно такой вид и имел два человеческих глаза, и видел так, как люди видят на земле. Так вот, эта бинокулярность, она присутствует и в нашем внутреннем человеке. То есть двойственная способность видеть. И полнота зрения, полная картина зрения возникает только при наличии этих двух внутренних глаз, вот, которые здесь показаны в виде двух слепцов. В одном месте Евангелия, вы знаете, Господь говорит об оке. Если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. То есть речь идет об одном оке. Значит, из этого места мы знаем, что вот, пожалуйста, нам указание, о каком одном глазе идет речь. А о каком этом оке идет речь? О уме. Об уме. То есть первая, значит, способность к духовному зрению, духовному видению, это наше око ума. Господь называет его оком. То есть мы зрим умом. На духовные, нравственные вещи мы зрим умом. Мы не можем их увидеть физическими глазами. Зрим своим умом. Поэтому чистота ума – это первое, важнейшее, основополагающее условие для как бы, проникновения в духовное, значит, видение духовного мира. То есть, если око наше будет чисто, то тогда мы сможем оком ума видеть. Есть разряд духовно-умственных видений. И они включаются в нашу духовную жизнь в первую очередь. Поэтому святые отцы учат, что очищение человеческого естества всегда начинается с ума. Ни с какого другого органа человека или части человека. Ни с духа, ни с тела, ни с души, а именно с ума. Потому что если ум не привести в порядок, то все остальное тело будет темным, то есть неустроенным, больным, неисправным, мертвым и так далее. Поэтому столько внимания уделяется исцелению ума. Но а даже очищенный, исцеленный и видящий правильно ум не создает полной картины духовного мира или духовного зрения. Он нуждается во втором глазе, чтобы как бы двумя глазами создать вот правильную панораму духовного видения. И в внутреннем человеке вторым таким глазом является наш дух, именуемый сердцем. Отсюда и молитва наша именуется умно-сердечную. То есть говорим о настоящей молитве. Не о молитвословии, когда мы читаем молитвы по книгам, там, а о той внутреннем предстоянии пред Богом, о том внутреннем делании, о том внутреннем богообщении, который, собственно, именуется молитвой. Вот. То есть обязательно с употреблением имени Божьего. И обратите внимание, что происходит в этом евангельском повествовании. Слепец ум, слепец дух и Христос. И не просто Христос, а имя Его, которое тут же привлекает Его самого. «Помилуй нас, Иисусе, Сын Давидов». Это кричали двое слепых. Ум кричит, молится словами, произносимыми мысленно или произносимыми словесно, да, слух. А дух кричит, молится плачем, сокрушением. И только когда они действуют в покаянии согласованно, единодушно, то и происходит то качество, о котором Господь говорил в другом месте Евангелия. Если двое на земле договорятся о всякой вещи, то чего не попросят, будет им. Вот эти двое, это два глаза внутреннего человека. Поэтому если один глаз смотрит на Кавказ, а другой на север, ничего не получите. Даже если умом примете все правильно, догматику, все богословие, а дух будет мертвым, Бог не примет. Нет согласованности, нет правильного зрения. Поэтому должно быть за очисткой ума очищение сердца. Сыне даже не сердце твое, говорит Господь в Писании. Значит, мы должны очистить ум для того, чтобы им руководить к очищению сердца и привлечь сердце, и соединить его с умом. Это делает только благодать Божия. Вы это уже знаете из учения святых отцов. Но это происходит реально в нашем покаянном подвиге. Это должно происходить. Иначе мы делаем приход Господа для нас бесполезным, бессмысленным. Он для этого пришел. Он для этого пошел на лютые страдания. Он для этого пошел на крест и смерть. Чтобы неформально выполнить что-то там и заполнить галочку в отчете, что вот я все, что сделал, а там уже не мое дело. Нет. А чтобы реально помогать. И вот эти реальные слепцы реально с ним встретились. И реально получили исцеление. И это нам образ, что и наш слепоствующий ум, и наш слепоствующий дух должны вместе, согласно, будучи еще слепыми, соединиться воедино. И что же соединяет их воедино? Иисусе, Сыне Давидов, помилуй нас. Иисусова молитва, призывание имени Божие. По своей слепоте они еще не исповедливы Сыном Божиим, а только Сыном Давидовым. Но Бог прощает, потому что Он является и Сыном Давидом в том числе. Хотя не только Сыном Давидом, а прежде всего Сыном Божиим. Но заходя с человеческой части, они попадают в божественную. Заходя с божественной, попадают в человеческую, потому что Он Бога-человек. Он соединился, это чудесное, неизреченное вот, таинство, мы не постигаем его, никогда не постигнем. Но это реальность. Бог, оставаясь Богом, стал человеком. Бог безграничный, ничем не ограниченный, стал все-таки ограниченным человеком, оставаясь Богом. И нам эта тайна велика, понять невозможно. Но они это исповедуют, и какую форму молитвы они избрали. Трудно представить, чтобы они достали там молитвослов, акафистник, там чин богослужения, устроили там всеночное бдение, а потом сказали: Господи, вот мы тебе послужили, дай нам зрение. Вы видите, вызывает улыбку, правильно? Вот нет, люди думают, что, оказывается, можно так Богу угодить. Привлечь его внимание, там, значит, что-то побольше послужить, побольше там то, там, что-то еще. И, в общем, выдумали какой-то себе чин последования и думали, что Бога можно привлечь вот каким-то формальным исполнением чего бы там ни было. Хотя бы даже и того, что Бог как бы и разрешил, и в церкви вел, и заповедал. Они понимают, что это для разных уровней, разных состояний, там, чтобы кого-то как-то привлечь. Вот красотой пения кого-то, кого-то стройное собослужение, кого-то, ну, что хочет спасти Бог каждого человека. И чем только можно привлечь. Чтобы, но потом, чтобы уже придя, отходить от этого внешнего, от формализма и даже от этой такой красоты пения, стройное собослужение, на главное, а они-то красиво поют. И все это красивое, но я-то внутри мертв, я-то слеп, я-то не решил свою проблему. Я то, что я голосом внешним постою в храме попою, она сама по себе не разрешится. Я так и уйду домой осужденным грешником. Я уйду с кучей помыслов, которые будут меня опять бомбардировать, мучить. Я уйду с массой страстных движений, которые будут меня постоянно похищать у Господа, лишать меня благодати и предавать меня в руки злых, лукавых демонов. Поэтому я ухожу неуврачеванным, но зато хорошо напевшись. Вот прекрасных церковных молитв, гимнов, там, богослужений. Мы видим, что не работает это, не производит должного плода само по себе, если не будет живого участия в этом. А как же может прийти живое участие, если человек слеп? Умом он не видит, духом не чувствует и не видит. Потому что есть видение духовное, чисто духовное, когда человеком духом настолько ощущает, что он как бы видит это. Поэтому дух тоже является глазом, потому что он имеет способность духовно видеть. Ум зрит, дух видит. Два глаза для полноты духовной картины, для восприятия этого. Так Бог установил. И вот соединение этих двух слепцов со Христом посредством краткой молитвы, но с именем воплотившегося Бога Иисуса Христа, даже через человеческое его, как бы, часть имени, да, оно приводит к плоду, к результату, к улучшению милости Божией, к прозрению. Смотрим дальше. Иисус шел оттуда, где он исцелил, воскресил раковицу, да? То есть он был в пути, в путешествии. И слепцы услыхал, опять-таки, слухом, последовали за ним. Это нам напоминает, что вера рождается от слуха, вовсе не от зрения, чего бы это ни было. От слуха. Апостол Павел говорит, вера от слуха. Они услыхали Иисус, что Он сделал, исцелил, они этого не видели, но они поверили на слух. И пошли. Но обратите внимание, что Господь в путешествии не обращал на них внимания. И это тоже не случайное. Для внутреннего человека, опять-таки, смотрим все время для внутреннего человека сейчас. Не просто разбираем бывшие исторические случаи, а что же нам здесь увидеть? Получается, что мы имеем способность слышать голос Божий. Овцы мои голос истинного пастыря слышат. По чужому не идут. Видишь? То есть определение идет не по картинки зрительной, посмотри, о, какой пластырь, борода, шапка какая-то, ноги, это, мол, пойду за ним. Не поэтому, а по голосу. Узнавание идет по голосу. Поэтому достаточно слуха. И через слух, через веру, рождающую от слуха, человек может пойти за Господом. Еще неизвестно, чем это закончится. Но он может начать движение в правильную сторону, к правильному источнику всякого блага. И в надежде, что это принесет какую-то ему пользу. Они это сделали. Они услыхали и пошли. Но здесь важно нам увидеть, что Господь со своей стороны как бы молчит, не дает, не реагирует. И мы должны пройти период вот этого кричания Иисусовой молитвы. Мы должны выкричаться, мы должны вымолить, выплакать, пролить молитву. Мы должны усидеть в ней, устоять. Или на кресте молитвы распяться и повисеть до боли, до крови, до страдания, чтобы улучшить то исцеление, которое потом будем ценить, дорожить, за которое будем безмерно благодарны своему Спасителю Господу. Здесь со стороны Бога нет никакого специального намеренного над нами мучительства, издевательства, да не будет такой хульной мысли. Если Он и затягивает, и не обращает внимания, испытывает нас, проверяет, то только ради нас самих, только по нашей нужде, только по нашему состоянию, чтобы нам же было благо, чтобы нас бесы и страсти не обокрали, и чтобы мы легко получив благодать Божию, ее легко и не утратили. Так устроено на земле человеческое естество, что оно ценит только то, что добывает с большим трудом, со скорбями, с болями, то оно как-то это и ценит. То, что легко дается, к сожалению, не ценится. Мы видим на примере первых людей, они родились в раю, общались с Богом, имели благодать Духа Святаго, и они это не ценили. И на первой же беседе со змеем лукавым променяли все и были изгнаны из рая. Поэтому вот эта легкость получения в духовной жизни – это великая опасность. Можно получить легко и быстро только прелесть бесовскую. Иногда можно получить и благодать, но это будет не на пользу. Человек обязательно ее утратит, ибо он ее получил безболезненно, бесскорбно. Поэтому не рассчитывайте на быстрый, легкий успех. Закатал рукава, сейчас займусь духовной жизнью, сейчас на молитву уволюсь, придавлю ее, и все. И завтра мешок благодати, там, 2-3, все пошло. Не будет этого. Это путь узкий, трудный, многоскорбный и длинный, и ведущий на Голгофу через самоотречение, через самораспятие, через отделение своего креста крестом Христовым. И тогда войдем в славу воскресшего Господа. Итак, в дороге Господь молчит. То есть пока мы еще в делании, мы движемся, Он как бы скрывает свою силу, свою возможность. Мы взираем на Него как бы через слышание о Нем. То есть мы читаем Евангелие, узнаем о Нем, о Его качествах, нас это привлекает, о Его чудесах нас это восхищает, о Его милостях нас это изумляет. И это нас удерживает часто вот в вере к Господу, в движении к Нему, в стремлении к Нему. Но если мы посмотрим на получение от Него, то можем увидеть, что, к сожалению, кроме поддержания нашей жизни, там необходимости, то есть как бы явно благодатного какого-то дара мы в себе часто не находим. И это может некоторых людей смущать, недоумевать, иногда соблазнять даже, потому что почитал, что Святой Отец встал на молитву, получил, а я встал на молитву, делаю то же самое, как будто бы ничего не получаю, ничего не ощущаю, как был чурбаном, так чурбаном с молитвы и падаю в постель сразу, чтобы отдохнуть. Вот. И это испытание нас на надежность, на прочность, на искренность, на послушание нашему Господу и, конечно же, на живую веру. То есть через веру от слуха, через веру догматическую мы должны перейти к вере именно живой, именно вот в силу Бога и в силу Божественного имени, которое напрямую связано с самим Богом, ибо через имя мы приходим к Нему. Они через имя пришли. Но где начался, собственно, диалог, общение слепоствующего ума и духа? Когда же Он, то есть Иисус Христос, пришел в дом, слепые приступили к Нему. Вот. Где происходит встреча? Не снаружи, не во внешнем нашем благочестии, которое является как бы движением, а тогда, когда Господь приходит к нам в дом. Какой дом? Вы есть храмы Бога, живого, сказал апостол в отношении каждого христианина. То есть мы сами из себя и представляем тот дом, который Господь может посетить, если мы будем призывать Его имя, преодолевая все препятствия, кричать. В другом месте сказано, похожее есть исцеление слепых, так там даже ученики и другие запрещали не кричить, что ему беспокоить учителя. А они еще сильнее кричали, помните, да? Это просто показано, что нельзя ничем соблазняться. Как бы нам бесы, страсти, люди, обстоятельства не говорили, да не читай этого и не призывай этого имени, ничего не поможет, сколько ба-ба-ба-ба-ба-ба, ничего давай, оставь уже, все равно бесполезно. Это их первая хитрость и ловушка. Оставил, ты уже ничего не узнаешь никогда. Никаких плодов не будет, не все. Поэтому вот поведение слепцов показало, нет, они все-таки очень хотели получить исцеление. И поэтому все уверения, даже учеников, казалось бы, Христа, апостол, они презрели. Потому что они были противоположны их чаянию. Они не вписывались в их жизнь. Они как, я хочу прозреть, а мне тут кто-то говорит, что что-то там, мол, умолкни. И ходи слепым. И вот эта их активность, она привлекла. Но они призывали имя Иисуса. Не просто так. Конкретно обращались к тому источнику, кто действительно мог исцелить. И из внешнего благочестия через имя они вошли в дом вслед за Иисусом. Потому что в наш собственный дом нас приводит Христос через Его имя. Иисус, и Сын Божий, помилуй меня. Мы приходим в дом, приходим в сами себя. Это есть прийти в себя, вернуться в свой дом, внутрь себя. Собираемся все силы души. Ум еще слепоствующий. Дух еще не чувствующий, слепоствующий. Тут как бы два образа есть, мертвый и слепой. Но это об одной и той же проблеме. Вот. Не видит Бога или не чувствует Бога. То есть мертвый не чувствует, слепой не видит. Но они все-таки и шли за Христом, верили по слуху. Произошла встреча этой Троицы. То есть Господа и двух слепцов. И слепые приступили к Нему. То есть, наконец-то, не нужно было все время гнаться за идущим, все время уходящим от них Господом Иисусом Христом. Наконец-то Господь допускает слепцов к себе, и они приступили. Это тоже не просто какой-то словесный, описательный случай, а указание на конкретное духовное действие, что произошло через имя Божие, через Иисус молитву, происходит реальное приступание к Господу. В какой-то момент плод этого вот даже внешнего, механического, но с целью покаяния и вниманием, борьбой за внимание, призывание обязательно приведет к тому, что Господь придет в дом и как бы даст приступить. Как бы, ну что вы хотите? Говорит он уму и духу человека. И ум, и дух говорят, что мы хотим видеть. И говорит им Иисус, верите ли, что я могу это сделать? Вот есть, помимо внешней догматической веры, и помимо такой веры, как бы на слово, на Господа, я верю, что Господь это, да, вот на слово, да, вот внешне верую, что Он может исцелить, а что же, если Он исцелял, я верю, что Он может исцелить. Я верю, что Он может воскресить. Я могу это исповедовать перед другими людьми, с неверующими, там, с новоначальными, да не, Господь наш прекрасный, Он исцелял, Он воскрешал, и все, буду, да, и буду. Но вот когда доходит до внутреннего человека, то здесь эта вера может закончиться. В каком смысле? Да, Господь способен исцелить, и Он исцелял, и исцеляет всех, но не меня. Вот на мне все закончилось. И мы даже не можем объяснить, почему такое неверие. Или его сила закончилась, или что благодать иссякла. Или что? В чем проблема? Почему нам не должно закончиться? Боже, не исчерпаем. Благодать неиссякаема. Он как был всемогущим, так еще и остается. Никак не может умолиться, измениться. Поэтому проблема-то не в Боге, не в Господе Иисусе Христе. Проблема во мне. И когда происходит эта встреча, Господь испытывает. Здесь это указано словами. Верите ли, что я могу это сделать? Но в внутреннем человеке это происходит, конечно же, не путем этих слов, а по сути такой же вопрос встает. Это же вопрос. То есть в душе возникает вопрос, как бы куда склонится наш вот, внутренний человек. То есть верит он, что действительно через такое простое средство, как вызывание имени Божия, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, с целью покаяния, через какое-то время произойдет эта встреча, которая приведет его к реальному духовному прозрению и к реальному духовному воскрешению. Из духовно мертвых людей становится духовно живым и будет вписан в книгу жизни. Ибо книга жизни вписывает только те, кто духовно ожили или духовно родились свыше. Вот человек родился свыше от Бога, он и впишется в книгу жизни. Если он по дороге умер, но потом воскрес, он и вписывается в книгу жизни. Ибо книга жизни, потому и называется книгой жизни, что там записаны живые духовно-нравственные существа. То есть это не есть книга живых по телу, это есть книга живых по духу. Людей, которые с Богом примирились, ожили и способны с Ним жить вечно. Поэтому, как в земной жизни есть книга записей актов рождения, да, и записывается, что родился младенец такой-то, такого-то числа, такое-то время, от таких-то родителей, и это фиксируется и выдается свидетельство о рождении. То есть запись существует только потому, что существует живое рожденное существо. А если оно в утробе матери умирает, не говоря уже, если его убивают, то, конечно же, никто не записывает этих мертворожденных или убиенных в книгу жизни. Потому что в книгу регистрации, имеется в виду записи, да, актов гражданского состояния, вот, потому что записывают только те, кто родились и какое-то время жили. Вот родился, живой еще, тогда его записывают. Вот. Точно так же в духовной жизни. Книга жизни только тогда как бы функционирует, когда есть кого записывать, живых. Получается, от нас зависит, войдем мы в книгу жизни или нет. То есть оживем, будем записаны. Не оживем, значит, сами виноваты. Потому что в данном случае наше рождение свыше, наше воскресение во многом зависит от нас самих. Со стороны Бога все готово. Он не хочет смерти грешника, хочет, чтобы каждый обратился и был жив. Он все сделал. Он сделал то, что никакой ум человеческий не мог вместить. Воплотился. пострадал, умер на кресте, воскрес, основал церковь, даровал благодать Духа Святаго, все сделал. Что не хватает нам со стороны Бога? Все есть. Не хватает соединения этой божественной милости с реально страждущим, изгибающим в грехах, страстях человеком. И вот это соединение мы добиваемся, чтобы из теоретическо-абстрактной вера наша стала живой, реальной, движущей, плодоносной, вступила в богообщение и давала соответствующие плоды, прежде всего, исцеление, воскрешение из мертвых нашего духа и нашего ума. Тогда мы уже находимся в качестве совершенно других людей, драгоценных в очах Божьих, священных в очах Божьих. А нас идет тогда другой промысел, особый промысел. Уже мы не в разряде просто там каких-то непонятно кого, а особых рабов Божьих, служителей Божьих, друзей Божьих, там, это же разные уровни, но Он их особо хранит, хранит Господь праведников, и ни одна кость их не сокрушится. Да? То есть даже о костях идет речь. О каких костях идет речь? У праведников. О тех, что закопали его тело, это самое последнее приложение. Человеческий, как бы, духовный организм построен на костях. Так же, как человеческий живой, да, плоской организм построен на костях. То есть все соединено костями. Но какие же кости соединяют духовного человека? Это помыслы. И тогда, если мы поймем, что помыслы являются для нас основой нашего духовного тела, да, костяком, костями, вот, который на костях все основное висит, да, и движется, то как важно, опять-таки, привести в полный порядок эти помыслы. И в другом месте Писания сказано: «И рассыпал Бог кости человекоугодников». Вот. «Расточи гордые мысли сердца их». Это об одном и том же идет речь. В одном случае это названо помыслами, что расточаются помыслы, гордость у человека. В другом случае, что его жизнь, внутренняя духовность рассыпается, вот эти кости рассыпаются, и тогда отдельно взятая кость, похожа вроде эта кость, но когда она все рассыпана, нет порядка в помыслах. Идет хаос, идет нестроение, и, конечно, ни о каком уже духовном теле, и, не говоря уже о жизни, говорить невозможно. Рассыпанные кости – это расстроенные помыслы, они не приносят пользы человеку. Поэтому нужно созреть, о какой вере здесь идет речь. Возвращаемся к этой мысли. Что привлекло в данном случае нашего Господа исцелить слепотствующий ум и слепотствующий дух, или вот этих двух реально живших слепых людей? Как бы два приложения. Историческое и духовно, вот значение этого случая. Смотрим. Проверка веры. Веруете ли, что я могу это сделать? Они говорят ему: ей, Господи. То есть, вот это краткое выражение внутренней веры в то, что Господь может тебя духовно исцелить, воскресить, дать прозрение. Это внутри, в глубине человека, в глубине человеческого духа происходит. Там возникает этот вопрос. Вопрос для того, чтобы выявить эту веру. И вот если начнется сомнение, да, конечно, а вдруг вот, а я, наверное, недостоин там или еще что-то. В общем, тут бес умеет очень хорошо увести, кажется, от плода. Вот. И поэтому, опять-таки, через собеседование с помыслами люди принимают и ложное смирение, и все, что, все лишь бы не попало. Им все равно, каким путем нас погубить. Если не получается наглостью, гордостью, дерзостью, так можно ложным смирением. А результат один тот же. Гордость отгоняет как бы, от нас благодать, а ложное смирение отгоняет нас от благодати. Я же недостоин и пошел мимо. Пошел пивка попил лучше. И мы бы остались без благодати. То есть результат один и тот же. Либо благодать от нас отогнать, либо самим отойти от благодати. Мы и благодать в разных местах. Все. Это беда. Поэтому надо внутренней верой засвидетельствовать. Да, я верю, что именно меня, последнего на земле человека и первого грешника. Но все равно ты, всемогущий Бог, если захочешь, можешь исцелить, можешь духовно возродить, можешь из грешного сделать святым, можешь сделать своим служителем и кем ты только хочешь. Я в это верю и ни малейшим образом не сомневаюсь. И не хочу даже задумываться, потому что если я начну об этом задумываться, это уже и будет признаком моего сомнения. Просто, а вот надо еще порассуждать на эту тему, может быть и можешь. Все, не будет ничего. Причем это внутренне, самим собой, наедине. Тут никаких людей нету, нет, забудьте, священники, архиереи, церковь, нету этого. Вот внутри все происходит. А вот потом с этим внутренним мы идем уже к внешним. И получаем уже, соответственно, того, что у нас внутри. Тогда он коснулся глаз их и сказал, по вере вашей да будет вам. Что требуется? Прикосновение. Божественной благодати к нашему уму. Прикосновение Божественной благодати непосредственно к нашему духу. Это единственный способ. Контакт. Прикосновение. Поэтому Господь таким образом благоволил исцелить. Он же не мог словом исцелить, мог. Мы знаем, что и на расстоянии, и не видя больного, Господь исцелял, по вере римского сотника, и другие случаи, да, там, жены Хананеенки. Да, вот. Но там причиной исцеления была любовь к ближнему, основанная на вере. А здесь идет правильная любовь к самому себе ради вечности, ради духовного исцеления и прозрения. И происходит контакт, происходит соприкосновение. Господь прикасается глаз. Точно написано. Не глаза, не там как-нибудь, а конкретно двух глаз. То есть и ума, и духа, и происходит исцеление. Тогда он коснулся глаз их и сказал, по вере вашей да будет вам. И открылись глаза их. Это точно отражает духовную реальность, приходящую внутри нас. Господь касается глаз, но говорит. Вот сейчас произойдет то, что вы подготовили своим молитвенно-покаянным трудом. То есть, если вы трудились воистине, то и вера ваша истинная, то по вере вашей, которая вас и привела до этого момента, и будет вам. Если же вы лукавили, лицемерили, мало ли что там еще может быть, небогоугодного, то даже прикосновение Бога живого ничего вам не даст, кроме осуждения, что вы не воспользовались великой милостью Божией. Это нам показывает, что в духовной жизни все равно в любом общении с Богом, в любом чуде, в любом каком-то духовном действии есть вот элемент проверки веры, колебаний, сомнений. То есть никогда нету вот так все ясно, все понятно, получилось и никаких сомнений. Всегда человеческий произвол поставлен как бы в положение двойственности, выбора. Или-или. Или веришь, или не веришь. Или сомневаешься, или не сомневаешься. И это мы наблюдаем вот во всех случаях, как бы вот описание, Священное Писание, и в случаях нашего реального внутреннего переживания. Если будем вести внимательную жизнь, мы будем это видеть в себе. Как это происходит? И открылись глаза их. То есть плод открытия глаз. Значит, жизнь их скорбная, их призывание имени Божия, их шествие за Христом, вошествие в дом и проявление внутренней веры оказались истинными. И интересно названо, что не исцелились глаза, не прозрел там еще как-то иначе, а очень просто открылись. Значит, до этого болезнь удерживала, что-то удерживала. Человек не мог просто открыть. То есть способность то видеть заложена. Ум наш способен видеть божественные вещи. Дух наш способен ощущать божественные ощущения. Но держит то закрытым ум и дух грех. Пристрастие к греху. Пристрастие к этому временному, скоро приходящему, тленному миру. Потому что грех имеет какую-то опору. Он не может быть просто абстрактно там витать в воздухе, как дух. Грех имеет опору в этом мире, в веществе, в материи, в конкретных каких-то вещах. Там, деньги, власть, похоть к конкретным вещам. То есть все страсти, они, если внимательно посмотреть, они все равно, несмотря на то, что они бывают невещественные, то есть через разгорячение крови, но они имеют какой-то свой идол, пристрастие к чему-то земному, то есть какую-то опору в материальном какой-то вещи. Убери предмет страстей, и очень трудно, и, значит, им будет не на что опереться. То есть, поэтому врачуем, с одной стороны, саму страсть, с другой стороны, убираем эти идолы, сокрушаем их. Видите, идолопоклонство состоит из двух частей. Да? Есть конкретные идолы и есть поклонение к ним, то есть особые отношения, пристрастия. Поэтому, уничтожая идолопоклонство внутреннее, мы должны и идолы разрушить все эти, и сам процесс этого поклонения, то есть страстность, уничтожить. Тогда остается только один Бог, Его имя и поклонение Ему через призвание этого имени. Тогда открываются наши духовные очи, ума и сердца, и мы начинаем все ясно зреть и благодарить Бога, что наконец-то мы видим это естественно, духовный мир, свое состояние, все остальное. Это начало того, что дальше можно действовать правильно, богоугодно, спасительно и даже вести за собой еще кого-то, если Бог благословит. Если этого нет, то что происходит? Слепые ведут слепых в яму. Ведь понятно, что Господь говорил эту притчу о слепых руководителях духовных не в смысле, что они были без глаз физических, а они не имели именно открытыми око ума и око сердца. То есть человек, который не достиг этого состояния исцеления и прозрения внутреннего человека, не имеет права руководить духовной жизнью никого и никем. И он будет преступник, ведущий людей в яму вечной погибели. Вот. То, что идут слепцы, за ним понятно, что они слепцы. Они хотят получить исцеление и думают, что их правильно ведут к исцелению. Но тот, кто взялся вести, много грешен, потому что он сам слепой. Поэтому нужно прозрение. Поэтому да будет все прозрение милостью, силой, помощью, благодатью Господа нашего Иисуса Христа. И да исцелит Он и нас, наш ум и наш дух так, как Он исцелил этих двух слепых. А мы со своей стороны сделаем все, что от нас зависит, чтобы улучшить это прозрение. И будем жить зрячими. Аминь.